Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Левенкова. В сегодняшней программе речь пойдет о литературе. Только улеглись волнения вокруг новой концепции школьного курса, руководствуясь которой следовало изъять из программы «Опасные для детей произведения» и разработать единый учебник литературы, как протоиерей Дмитрий Смирнов предложил ввести другое нововведение – «Уроки. Смысл жизни». Такой активный интерес к школьным занятиям со стороны светской государственной власти и православного духовенства, конечно, свидетельствует о важной роли образования. Однако, что касается смысла жизни, то вряд ли коллективный поиск приблизит к пониманию быстрее, чем прочтение хотя бы одного произведения классика. «Жизнь зачем-то мне дана», – спрашивал еще Пушкин. Сегодня мы поговорим именно о нем, о том, что писали его современники и что думают современные школьники. С педагогом дополнительного образования Светланой Елизаровой, учителями литературы Ириной Никишиной, лицей номер 1535, Евгений Абелюк, лицей Воробьевы горы и их учениками. Но прежде чем выяснить, каким образом Александр Сергеевич превратился в наше все, я хочу объявить об окончании приема работ на конкурс «Личное чтение». Организаторы конкурса и сетевого сообщества «Педсовет» предложили ребятам из разных школ прочитать отрывки из трех разных произведений, в том числе из комедии Гоголя «Ревизор».
Да, я точно прошу руки, я влюблен.
Не могу верить, ваше превосходительство.
Так когда тебе говорят...
Я не шутя говорю, я могу от любви свихнуть с ума.
Не смею верить, недостоин такой чести.
Да если вы не согласитесь отдать руки Марье Антоновне, то я черт знает что готов.
Не могу верить, изволите шутить, ваше превосходительство.
Ах, какой чурбан, в самом деле, ну когда тебе толкуют?
Не могу верить.
Отдайте! Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все! Когда застрелюсь, вас под суд отдадут!
Ах, боже мой! Я ей не виноват ни душой, ни телом! Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня право в голове теперь, я и сам не знаю, что делается! Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал!
Ну, благословляй!
Да благословит вас Бог, а я не виноват!
Эту запись на конкурс «Личное чтение» прислали учащиеся 9 класса школы номер 3 города Белоярский, Тюменская область. Подробнее о результатах конкурса в классном часе «Свобода» я расскажу после финального голосования. А сейчас мы возвращаемся в Московский лицей номер 1535, в котором в рамках магистерской программы «Филологическая герменевтика школьной словесности» Высшей школы экономики на открытый урок собрались преподаватели и ученики из разных школ. Речь, собственно, шла о 16 строках в стихотворении «Не пой, красавица, при мне», которые послужили темой для нескольких музыкальных произведений. Но начать разговор я решила с общей темы. Пушкин – наше все.
Мне кажется, что это большая проблема, то, что считают, что Пушкин – это наше все, потому что это очень портит отношение к нему.
Рассказывает Аня Дедко, лицей Воробьевы горы.
Очень много моих друзей, которые не проходили его очень углубленно. Ну, то есть мы сейчас проходим его углубленно, даже с двумя разными учителями. Они его не любят, просто потому что считают, что это так банально и очень как-то пошло даже любить Пушкина. То есть любить там какого-нибудь Бродского или Пастернака, это уже наоборот здорово. А вот Пушкин, это так, какие у него простые чувства. Но это совсем не так, и мне кажется, что наоборот. Просто нужно... какой-то свой подход всегда к этому.
Нужно что-то себя... Ну, в его стихотворениях, мне кажется, можно всегда найти что-то именно свое. И как мы, когда мы обсуждаем в школе, то тоже всегда у нас какие-то разные, даже у разных групп разные какие-то выводы получаются после обсуждения.
Полина Веденяпина.
Мы с Аней как раз недавно обсуждали, что Пушкин — это писатель, который, как бы, он для всех. Потому что у него можно найти стихотворение, которое затронет на любого человека. И поэтому... Ну, мне кажется, что от возраста, ну, как бы, некоторые стихотворения я могу почувствовать и понять. Ну, и еще, наверное, не все в какой-то такой полной степени, но сейчас уже я думаю, что могу.
Да, ну, одно из любимых стихотворений — это «В глубине сибирских руд», наверное, не знаю, но мне очень понравилось, потому что оно про свободу. какую-то свободу в буквальном плане и в душевном. И мы с Полиной даже решили, что мы должны тренировать свою память, поэтому мы придумали, что мы будем учить его стихи наизусть.
Да.
И поэтому каждую неделю по одному рассказываем друг другу.
Я такое стихотворение учила, которое называется «Кокетки», и там описывается такая взрослая женщина, и у них взрослые отношения, которые, собственно, особо ни к чему не обязывают. Ну, как бы, мне это сложно как-то с собой это сравнить, поэтому...
Но также он иронизирует все время на тему женщины.
Да,
ну, например,
да.
В том же графе Нулине. Она же очень, как бы, непонятна. То ли она изменщица, то ли нет. Потому что вначале, как бы, ты, если не приглядываться, то кажется, что все, это очень чистая, верная жена. Но потом, когда там идет строчка про то, что больше всех смеялся ее сосед, понятно то, что смеялся он не просто так, а что-то там еще кроется, и как-то она ему близка. Вот, поэтому как-то он всегда очень иронизирует на эту тему, мне кажется. Ну, кроме в Евгении Онегине. Мне кажется, на Татьяны Лариной он никогда не смеялся. Она прям трагический персонаж.
Безусловно, Евгений Онегин – одно из главных произведений в русской литературе. И не только потому, что стоит в школьной программе, а значит, изучается по принуждению. Открытие здесь ожидают даже искушенного читателя, рассказывает учитель литературы лицея номер 1535 Ирина Никишина.
Утром встала пораньше, перечитывала Евгения Онегина, четвертую главу. Помните знаменитая сцена, там, где Татьяна, уже написавшая письмо своему герою, ждет, когда же он появится. Здесь с утра одета, это знают все, да, то есть она уже готова к этому. И он приезжает в один из дней, неизвестно, сколько там прошло, в тот момент, когда у Пушкина пишет, уже смеркалось. Смеркалось. Кипит самовар, запотевает стекло, и она, известнейшие строчки, на этом стекле пишет, да, заветный вензель, на туманенном стекле, заветный вензель о дае. И дальше идут не менее знаменитые строки о девушках, которые собирают ягоды. И чтобы уста лукавые ягод не ели, они поют песни. И там получается вот такое банальное открытие будничное, что они собирают ягоды в сумерках. И я думала сегодня все утро, мучилась, перечитала. И я не поняла, зачем, неужели это ляп ошибка, которую допустил Пушкин? Неужели так велико было желание вставить песню девушек туда? Ну или сумерки мы понимаем, как не так, как Пушкин. Да, да, но, между прочим, вот мы, когда читаем текст, да, и вы, все мы, естественно, с чего Светлана сегодня начинала, что вы видите? Я, конечно, видела всегда эту сцену объяснения, не отпирайтесь, вы писали, Онегин, на это накладывался Тригорский пейзаж, знаменитая скамья Онегина. Кстати, сегодня я опиралась тоже в этот текст и поняла, что они, конечно, не у скамьи объяснялись, да, она встала уже со скамьи, пошла ему навстречу, там они столкнулись. Ну вот, который раз читаешь, наконец-то обнаруживаешь это. Вот, и я, конечно, видела эту сцену в свете все-таки дня. Мне казалось, это сад, пронизанный солнцем, где-то в тени стоят они. Вдруг оказалось, что она сумеречная. Я буду перечитывать еще раз и хочу посмотреть от того, что меняется освещение, что теперь меняется в моем восприятии героя.
Вообще, честно говоря, поэт – это сложная для меня тема, потому что я для себя еще не решила, кто такие поэты. Я таковым не являюсь, и с таковыми общалась мало. У меня есть друзья, которые сочиняют, но не знаю, как можно их назвать поэтами.
Алена, ученица 9 класса.
Относительно Пушкина, дело в том, что вот... Особенно последние два, наверное, года я пришла в лицей, в котором мы, в частности, например, отмечаем 19 октября, как известно, лицей Пушкина, он в сущности посвящен Пушкину. Мы, например, летом ездим в поездки в Пушгоры, это его северная ссылка, Петровская, Тригорская, все там. И за последние, наверное, года два я очень сильно познакомилась и с творчеством, и с жизнью самого поэта. И не могу сказать, что я прям в восторге от стихов, то есть я безумно их люблю, но вот поэта я начала воспринимать не как какой-то иконизированный образ. Я вот сейчас я с ужасом смотрю на свое прошлое, когда я видела его на картинах каких-то классических вот художников. И как-то представляла. Ну, естественно, первое – это сказки вообще. То есть это человек, которого до меня не существовало. Смотрела спектакль, там у него была такая фраза у самого Пушкина. «Я никогда не был маленьким», – пошутил он так. Я вспоминаю, действительно, когда я была маленькая, для меня он не был никогда маленьким. Он всегда был этим вот портретом в раме. Это было довольно тяжело. И сейчас я его воспринимаю как серьезного, живого человека, наверное. И вот в отличие от Гоголя, в отличие от Жуковского того же, я его могу представить в современной жизни. Вот эти его шутки, даже в «Евгении Онегине», когда он очень много говорит о себе, когда он шутит и с каким-то сарказмом даже шутит. Это вот все я вижу в современной жизни. Ну, его я вижу в современной жизни. Меня это, честно говоря, очень сильно трогает. То есть вы вот такой, не нравятся его стихи, но еще больше, наверное, мне нравится его жизнь, его личность. Он для меня стал человечным. Особенно мы сейчас ходили на спектакль, это в «Сфере», всем советую посмотреть. Спектакль называется «Ученик лицея». И там говорится не о даже не столько о его жизни, сколько вот этих его лицейских годах, первых, его юности, действительно какое-то такое переживание, когда человек становится для нас человеком. Ведь человек же в душе, он всегда молодой, он всегда себе думает именно в каком-то таком осознании, когда он боится, когда ему хорошо. И вот, наверное, вот эта вот его точка, когда он стал человеком для меня, это вот в этом спектакле меня вообще действительно было под большим впечатлением.
Таким образом, Алена подружилась с Пушкиным, перестав видеть в нем важного господина с портрета Кипренского, написанного, кстати, при жизни поэта. Разговор о том, как Пушкин превращается в наше все, мы продолжаем с учителем литературы Ириной Никишиной.
Была бы счастлива, если бы дети воспринимали Пушкина хотя бы через эту фразу. «Пушкин – наше все», со всеми ее оттенками. Я ее никогда не произношу. Мне хотелось, чтобы они пришли к ней сами или откуда-то выудили ее, ну, чтобы уперлись просто в это знание. Так что это у нас не звучит. Насчет портретов, портреты на каждом шагу. В буквальном смысле слова, вы сами оглядывали аудиторию, вот там Пушкин с Гоголем в обнимочку, да, еще какие-то варианты. Что еще у нас есть? Мы ездим в Пушкинский заповедник. Да? То есть мы живем на этой земле, мы учим стихи Льва Лосева, где та же тема пушкинская поднимается. Про Псковскую область, про цокающий ее говор. Поэтому, когда они про Пушкина читают у Льва Лосева «Он на лошадке цвета шоколадки», и цоканье копыт его лошадки отцеживалось в местный говорок, ну, по все сопутствующие лето, июля и юности. Я сама все время ищу эти слова, мне интересен Пушкин, до сих пор сейчас начался Онегин, мне снова интересно с Онегином по Петербургу, в деревне и так далее. Во-первых, они все, как вы говорите, чужие, они все к нам приходят, восьмой там класс, да, мы с ними второй год вместе, то есть у меня нет своих и к ним присоединившихся детей. У нас поздно достаточно здесь обучение называть. Поэтому я с ними со всеми говорю абсолютно одинаково. Вот единственное, что нам остается, за что я, может быть, держусь еще из последнего, так называемое медленное чтение. Как будто они читали по строчке, по слову они читали. И наслаждение как раз, когда ты читаешь отрывки, да, из того же Онегина, и ты вместе с ним идешь. В той же скорости, что двигается герой. И вдруг замечаешь, что да, там он двигается каким-то одним образом, взлетел, помчался и так далее. Когда он входит в зал, он просто расправляет руки и идет глагол «вошел». Какие-то места они просто завораживают. Вот когда глазами тебя дети начинают слушать, сегодня момент такой был, начало третьей главы, когда они едут в гости к Ларинам, поедем, поскакали други. Ну, и дальше, утрируя, я прошу прочитать, что идет, да, а там идет точка, 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 точка. Я специально наигрыш здесь идет, а там точек, строчек 7, наверное, да, он имитирует, что половина строфы написана, а половина строфы нет. Точка, точка, точка. Я вот долблю в это и, задав им вопрос, уже задала, зачем, почему он не показывает героев у Ларинок, цокают. Ну, и вот здесь что-то начало рождаться, потому что урок начинался, что это был первый урок, мы по счету трудный, субботний, они действительно устают в субботе, ребята. И если я начинала буквально в одиночестве, там, с каких-то тщетных попыток узнать, в конце концов, куда же летит молодой повеса, начало романа. Летя в пыли на почтовых, а куда он двигается? Были разные версии, очень бойкие. Хотя там банальный ответ, да, из Петербурга, в деревню к умирающему дяде. Вот здесь уже половина ребят было со мной. Потому что нашлось что-то, что имеет непосредственное отношение к их жизни. Двое молодых людей – это не литература, видите, безусловно, да? Двое молодых людей приехали в гости в дом, где две сестры, одна возлюбленная, другая почему-то села у окна. Каким впечатлением они уезжают оттуда? Если, дальше тоже все знают, это знаменито, если Онегин, делясь впечатлениями с Ленским, трижды произносит слово «глупое». Глупые места, глупая луна на этом глупом небосклоне. Что же там случилось? И вот здесь возникла интрига. Тем более, что многие, честно говорю вам, текста не читали.
Мы его проходим с самых первых классов. И каждый раз что-то новое у него. И романтические какие-то произведения, и, ну, сказки мы читали.
больше все-таки сатиры Пушкина, а не лирические какие-то стихотворения, потому что как-то вот эта злая усмешка, она отражает нашу жизнь, а все-таки лирика и романтика — это как-то больше наши грезы, и это нереальная жизнь. Мне больше все-таки нравится его реальное отношение к жизни.
А есть вообще место романтики, вот такого пушкинского толка?
Ну, у него же был период, романтический период, там, по-моему, до какого-то 24-го года, когда он был в Южной ссылке, он там, на него как-то, то, что мы как раз-таки проходили.
Я когда... спрашиваю про романтический период в вашей
жизни. А, в нашей, не у Пушкина?
Да, нет. Насколько вообще романтика уместна в современной жизни юных девушек?
Ну, конечно, есть в его стихах она.
Не в стихах, в вашей жизни.
Ну, как наша жизнь, ну, как бы...
Спрашиваю, насколько вы откликаетесь на те романтические какие-то высказывания поэта, которые...
Если романтика привлекателен наше восприятие романтики с Пушкиным,
ты любишь романтику?
У вас существует такой романтический период, в котором Пушкин мог бы прийти ровно вот то, что надо, да?
Пожалуй, нет. Я не воспринимаю как бы, ну как, то есть я его читаю как просто как его восприятие, то есть никак мне это не откликается пока что в моей жизни как-то.
Кажется, у нас сейчас такая стремительная жизнь, что просто не остается времени уже на романтику. Потому что во время, в пушкинское время, например, когда он писал Евгения Онегина, это как раз время романтики, они даже уставали от нее. А мы теперь так бежим все время куда-то, и у нас уже не чувство, ничего, нам просто... Мы рассчитываем свою жизнь и не успеваем даже задуматься, помечтать даже порой. Ну, редко это у кого-то бывает сейчас уже. Когда мы читаем произведение Пушкина, мы задумываемся насчет каких-то там его мыслей, но мы, наверное, не можем это понять в полной мере.
Согласна. Ну, все-таки, да, когда мы его читаем, мы анализируем, но не пытаемся найти этому место в своей жизни.
Так думают ученицы лицея Воробьёвы горы Ксюша Анисимова и Олеся Мелехова. Тем не менее, Пушкина интересно читать, читает их сверстница Соня.
Мне кажется, Пушкина легко читать, и сейчас я перечитывала Онегина уже не в первый раз, и меня всегда поражала легкость слога и вот это отношение с читателем, да, пушкинское, пушкинский диалог, да, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы, да, или гуляли, или блистали мой читатель. И Пушкина всегда очень легко было читать, да, то есть с самого детства мы знаем все его зимы и как торжествуют все крестьяне. Вот, также и сейчас, когда все новые и новые произведения, и все равно я всегда поражаюсь всей атмосфере, которая создается, казалось бы, очень легкими строками, да, которые мы читаем.
Вообще очень много на контекста уходит, потому что какие-то вещи уже непонятны в силу того, что они ушли из быта. А у Пушкина это есть, и, наверное, в этом была как раз прелесть для его современников. Наверное, он был в этом смысле тоже таким новатором, но мы этого не всегда прочитываем. А тебе не мешают, может быть, какие-то предметы, какие-то отсылки к тому, чего ты не знаешь?
Ну, сначала все-таки хочется сказать, что Пушкин все равно где-то есть предел, да, его творчества, но с каждым днем все равно люди его разбирают, и вот как сегодняшнее, да, там уж подтверждение. И когда я чего-то не понимаю, все равно сразу рука лезет за книжкой комментарии, думаешь, что умные люди все равно это уже знают и все прокомментировали. Но когда вот уже совсем ничего, да, это затрудняет, потому что я понимаю уже на своем опыте, когда прочитываешь стихотворение первый раз, оно видится совсем не таким, когда его читаю, в то время, как его читаешь пятый или седьмой раз, да, то есть совсем другой смысл открывается. И всего в одном слове может быть вот та самая краска, да, которая содержится в этом стихотворении. И, конечно, нужно сначала разбирать, практически, да, читаю и разбираю со словарем, да, то есть чтобы все было понятно, в каких значениях это все может представлено быть. Потому что от этого, конечно, складывается вся картина. То есть нельзя разобрать стихотворение на 100%, не поняв из него каких-либо слов или выражений. Все равно надо какими-либо способами, мне кажется, их искать.
А прелесть не пропадает?
Когда ищешь?
Ну да, когда так препарируешь, разбираешь, когда литературоведческий анализ делаешь над стихотворением, которое тебе нравится.
Мне кажется, нет, потому что сначала мы знакомимся с стихотворением, может быть, на слух, может быть, зрительно, да, и сначала нас поражает легкость, сама там, может быть, строфа, да, но когда мы начинаем в нем разбираться, ну, это лично мое мнение, да, когда я понимаю, да, это стихотворение сложное, и я его разобрала, и теперь я поняла все смыслы, там, все 33, которые в нем, может быть, были заложены, да, то мне кажется, что это стихотворение намного ценнее, вот этот разбор, когда ты можешь объяснить еще человеку, почему ты так считаешь, а не просто «я так вижу». Но мне кажется, когда ты все-таки добираешься до смысла, оно становится намного интереснее.
Я не знаю, чем взрослее я сама, да, чем больше я там пытаюсь преподавать литературу, тем сильнее моя убежденность в том, что тексты остаются и для меня, да, непонятными, и, естественно, да, положение ребенка какое в этой ситуации. И в этом году я просто начинала онегинские уроки с того, что, ну, во-первых, мы посмотрели, сколько Пушкин жил с этим героем, да, больше 7 лет, предположили, как менялся, что менялось в его жизни, да, и почему не отпускал его, может быть, да, этот персонаж, эта книга. Обратили внимание на возраст этого человека, который начинает писать там 23-24, а заканчивает 30-летним. Накануне женитьбы, знаменитая шутка Ахматовой, чем кончился Онегин? Тем, что Пушкин женился.
Рассказывает Ирина Никишина.
Я им показала еще, ну, в двух словах буквально, да, не навязывая, разные реакции на Онегина современников пушкинских. Вот появилась первая глава, да, и отзывы диаметрально противоположные. Самый негативный, по-моему, там Киреевскому принадлежал, да, ну и восторженные читательницы, которые ждут выхода дальнейших строф. И если такое противоречие между теми людьми, кому не надо объяснять, да, кому не надо комментарии делать к этому, и тем не менее, значит, есть какая-то загадка в этом герое? Ну, давайте хоть немножечко, да? Ну, хоть что-то, мы попробуем приоткрыть. Нет, я не претендую на все знания. Все.
Тоже дети сказали, они в первый раз причем сказали, что в нынешней жизни романтических каких-то устремлений, настроений у них нет. А все-таки в литературе, в русской, этого достаточно много. То есть как с этим быть?
Как с этим быть? Можно я еще один пример сначала? Меня что поразило еще на этой неделе? Мы выбрались в театр «Сфера». Спектакль по пьесе Андрея Платонова «Ученик лицея» со всеми тенденциями, которые могли быть в произведении, написанном в советскую эпоху. То есть Пушкин – человек, сформированный двумя началами. Одно начало – русское, народное, это няня Арина Родионова, которая вот ему была наше все. И второе начало – это вольнолюбивый дух лицея. Откуда он вышел? На мой взгляд, пьеса откровенно слабая в силу тенденциозности. Играют они самозабвенно, хотя никаких режиссерских ходов, находок, ничего я там не увидела. Но пространство вот, и мы сидим все, зрители вокруг, и все ребята, разные ребята были, ну, без комментариев, ну, действительно разные, да, они все были очарованы этой вещью. И я, поскольку я по ходу спектакля, честно говоря, скучала и в потолок смотрела. Я решила эту загадку разгадать тут же на месте. И вот там то, о чем вы говорите, вот романтические стремления, идеал, позитивные ценности, все это было в спектакле, это то, чего не хватает в жизни, и они это увидели там. И для них вот Пушкин теперь... Не то, что наше все, да, но для их возраста действительно наше все, потому что там была та система ценностей, о которой любой человек, особенно этот возраст, мечтает. Любовь, дружба, верность, вольномыслие, вольнолюбие. Так что они абсолютно правы. Вот в нем был вот этот романтический посыл, как принято теперь говорить.
Не пой, красавица, при мне, и песен Грузии печальный. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы. Ночи при луне, черты далекой бедной девы, бедной девы.
прозвучал романс Михаила Глинки «Не пой, красавица, при мне» в исполнении Сергея Лемешева. Именно это стихотворение послужило материалом для научно-исследовательского семинара магистерской программы «Филологическая герменевтика школьной словесности», первая часть которого состояла из открытого урока педагога дополнительного образования Светланы Елизаровой.
Давайте поговорим теперь с вами вот об этих двух мирах, в которых находятся эти героини – красавица и бедная дева. А что мы можем сказать о первом мире? Ну, во-первых, это мир зримый, да, то есть вот существующий мир, в котором находится поэт, да, в котором находится вот некая эта красавица, да, может быть, друзья его окружают, да, может быть, не окружают друзья, да, замечательно, может, он наедине слушает эту красавицу. Вот, но это некий все-таки зримый наш реальный мир, да? Вот этот второй мир, в который мы попадаем вместе с бедной девой, вот что мы можем сказать про него? Насколько поэту, или во всяком случае лирическому герою, да, который в этом стихотворении присутствует, вот насколько ему в нем комфортно в этом мире? Вообще, что мы про него знаем? Да, конечно, другая жизнь, безусловно, его нельзя сравнить, но мы пытаемся из самого стихотворения все-таки понять, насколько поэту хорошо в этом другом мире. Да, пожалуйста. Призрак роковой, да. Так, а что в том мире присутствует?
Степь, ночь, луна.
Степь, ночь, луна. А бедная дева?
Дева.
А почему она бедная?
Она бедная, потому что ее нет в этом мире.
Потому что ее нет в этом мире. Ага, понятно, понятно. Еще есть какие-то соображения?
Тот мир, он, вот этот мир, он богатый, весь яркий, светлый, видно, ага. Эти гласные все открытые, светлые, звуки громкие. А там все-таки, как бы, ну, тот мир является антитезой этому миру, и там все темное, то есть тут ночь, луна, степь, глухие все согласные, темные, гласные, и, соответственно, не богатая дева, а бедная, потому что богатство, оно яркое все-таки, действительно темно.
Романтический мир воспоминаний, да.
Мне кажется, что это то, что мне в том мире тревожно. Он тяжело выйти, потому что его вот удерживает, потому что призрак не только роковой, но он еще и милый. И, значит, это для него как-то очень важно. И он говорит, что бедное дело, потому что значит, что он не очень жалеет, страдает. И,
Хорошо. Я вас очень прошу внимательно слушать и сравнивать. Вот, а что, собственно, происходит? Представлять себе каждую строфу, да, вот мы немножко себе сейчас это послушали, представили, что где происходит.
До того, как прийти на лекцию лично я.
Впечатлениями делится девятиклассница Полина.
Ну, очень много всего искала про него и в интернете, и в книгах. Я смотрела разные исполнения звуковые. Ты, честно говоря, меня не зацепила именно само пение. Не знаю, мне кажется, что это стихотворение не для того, чтобы его петь. Но сама музыка мне понравилась. Вот именно сегодня, именно когда я услышала, как вживую играют Рахманинова. Вот это мне вот безумно понравилось. Эта музыка, она очень завораживает. Вот эти вот подъемы, акценты и затихание в конце. Это все очень волшебно и действительно достойно.
Но стихотворение как-то изменилось от этого? Вот что-то в нем, не знаю, появилось или ушло, или опростилось, может быть, вообще?
Ну, конечно, появилось, потому что особо вот не задумывалась я вот о зрении, о слухе, о самих вот звуках, какую роль они играют, что вот эти раскатистые грузии, красавица, и знают мне о ней, вот эти напевы, вот это поменялось восприятие стихотворения, оно стало более глубоким. Если до этого было такое расплывчик, это вот как туман, как я говорила в начале, то сейчас уже четкие очертания, уже понимается, о чем говорится стихотворение, что хотел сказать Пушкин или что он хотел подсознательно сказать.
Ну, конечно, его каждый воспринимает по-разному. Вот мы сейчас говорили о музыкальном восприятии, и я как раз сказала о том, что когда мы слушали Рахманинова, у него другая интерпретация вот этого стихотворения, и каждая строфа, каждая музыкальная фраза начинается с высокой ноты и постепенно сходит на вниз, на нижние октавы. И после кульминации вот эта последняя строфа, повторяющаяся, она уже звучит не так, как первая, а спокойно. А вот эта вот строфа, она не только возвращение, ну, как бы, можно считать, что это не только возвращение к реальному миру, а как, что поэт остается в том же самом мире, в котором он есть. То есть этот замкнутый круг, он остается, и поэт остается в этом миру.
А в музыкальном отношении ты была согласна со всеми композиторами?
Ну, музыкально? Самая близкая ассоциация, которая мне была ближе, это последняя Рахманинова. Потому что у Глинки она спокойная, и, как говорили, текст наложен на музыку, а не наоборот. То есть она идет как песня, и там нет музыкальных акцентов на какие-то слова. То есть не совсем выставляются слова музыки. А у Рахманинова, у него вот когда идет кульминация, она идет и в музыке. Когда идет завершающая строфа, и в музыке она спокойная. То есть показывается разница в музыке, как и в стихах. То есть соответствие есть. Поэтому мне эта композиция как бы больше близка.
Вы знаете, было очень сложно найти те интерпретации романса, которые бы меня устроили. Потому что у меня очень много всяких требований к этим интерпретациям, и мне не удалось найти на самом деле ту интерпретацию, то исполнение Рахманинова, да, вот, которое бы меня устроило. Поэтому мне очень хотелось, чтобы был живой звук, и я тоже до конца не уверена была, чтобы вот все получилось, что мы задумали. Но, во всяком случае, там были бы поставлены определенные задачи, да, которые бы были проявлены. Я говорю про то, что и певец, он тоже должен быть филологом для того, чтобы быть настоящим певцом, потому что вот все, что мы слышим, конечно, вот эта музыкальность, она спасает человека. Конечно, когда мы слушаем Лемешева, безусловно, мы чувствуем, что это вот, вот все, что Глинка вложил, вот эта красота, эта гармония, это вот сладость жизни, вот такой вот необыкновенный, и вот этот полет в конце, да, берег дальний, да, это все он передает, и, в общем, больше ничего не надо, хотя музыка-то написана Глинкой для женского голоса, и мне бы, конечно, хотелось именно авторское, да, вот здесь сохранить, но я поняла, что ничего лучше Лемешева в этом смысле я не найду, поэтому я именно дала вот в этом мужском исполнении. Ну, к сожалению, Рахманинов, исполнение Рахманинова, ну, это был, так сказать, вот... По крайней мере, это было в той тональности, в которой написано, потому что поют и меццо-сопрано, и, в общем, кто хочет. А это очень важно, та тональность, в которой написано, это ля минор, и в ля миноре нет знаков. То есть вот эта чистота совершеннейшая, вот это какое-то пушкинское начало. Мне предлагала, да, мне предлагали певицу меццо-сопрано, которая говорила, ну да, я пою, конечно. Я говорю, ну у вас меццо-сопрано, вы, наверное, поете в другой тон. Ну да, я говорю, я пою, ну я очень хорошо пою, всем очень нравится. Я говорю, а в какой вы тональности поете? Да, ну да, фа диез минор. Я говорю, ну вы понимаете, что все-таки вот ля минор и фа диез минор – это разные тональности. Но дело же не в тональности, говорит она. Дело в... При чем тут тональность? Вот эти моменты, да, и человек, понимая какие-то музыкальные, технические, может быть, даже имея превосходный голос и прекрасный, это музыкально интерпретирован, все равно немножко не то делает, да, не выполняет вот ту задачу, которая во всей вот полноте, то есть той глубины, которую мы у Пушкина слышим, да, которую Рахманинов потрясающе. Понятно, что рахманиновская интерпретация – это все равно Рахманинов, это не Пушкин, это конец века, это молодой Рахманинов, кстати, потрясающе совершенно, это еще Рахманинов до его первого концерта, до вот какой-то трагедии, до отъезда, и все равно вот это все есть. Есть удивительное прочтение Пушкина, конечно, я считаю, просто это гениальная совершенно музыка.
Рассказывала педагог дополнительного образования Светлана Елизарова. В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем изучать ля минор и пушкинское начало, а также говорим о том, должен ли певец быть филологом, а читатель – слушателем.
Я действительно приобрела после этого урока довольно-таки многое. Мне помогло, в частности, то, что мы разбирали это стихотворение вот с такой стороны, как звуки, гласные, согласные, то есть вот это вот некоторое восприятие на слух. Потому что я вообще учусь, мне это легче. И это действительно какие-то параллели проводить вот именно в этом восприятии через уши. Мне это помогло. Но единственное, что я все-таки со многим не согласна, с чем мы сегодня разбирали, у меня все равно стало свое мнение на это, свое восприятие этого стихотворения. Я согласна с тем, что оно зацикливается. То есть это человек, который не может убежать от самого себя. Он действительно хочет к этому возвращаться, и ему больно в этом мире находиться. И, ну, о том, что мы говорили, то, что первые строчки, например, о том, что хочу я, например, сказать. Первые строчки, они пока спокойные. Это просто просьба. Я не хочу слышать и думать о том, что сейчас со мной будет. Потом это все-таки происходит, потому что уже пошел этот процесс. И в итоге он уже молит о том, что... Не надо больше, я все уже отмучился свое, и заново это начинается. То есть это циклично.
Рассказывают ученицы 9 класса Полина и Соня.
Вот с этим стихотворением я не сталкивалась, я его знала, я его читала, конечно, но глубоко на него никогда не смотрела до этого дня, и намного, мне кажется, легче и интереснее, когда до этого события не было еще какого-либо слоя вот со своим мнением, да, чтобы кому-то его навязывать, да. И сегодня как раз вот это все очень легло ровно с каждым каким-то новым высказыванием. Но стенка становилась все крепче и крепче, и стихотворение сложное. Оно кажется, на первый взгляд, маленьким, да, всего-то там 16 строк, да, и, в принципе, за 11 автор раскрывает полную картину, которая в голове просто не укладывается сначала, да, то есть надо представлять в одном месте луну, в другом озеро, в третью еще деву, да, для каждого она своя, как своя красавица, так и дева, да, если в черновом варианте мы говорим о волшебнице, то стихотворение очень многоплановое, и оно вот для того, чтобы его сесть и самому разобрать, это нужно сделать очень большую работу. Вот в этом как раз и заключается, мне кажется, плюс коллективного мнения, когда один подает идею, другой ее развивает, и третий ее подытоживает, да, то есть мне очень понравилось также разбирать Пушкина, так как для меня Пушкин очень приятный поэт, да, то есть это те самые строки, которые ложатся именно так, вот как они, мне кажется, писались, да, может быть, на одном дыхании, да, то есть мы знаем, как можно сидеть над стихотворениями, да, и вот думать, и что писать, и все, а тут оно все очень просто, оно парит, да, то есть и когда мы его начинаем разбирать, мы понимаем, какой смысл, какие чувства, какие ощущения лежат за этим. И из-за этого, мне кажется, вот за первоначальной легкостью скрывается смысл, вот это, правда, это гений Пушкина, да.
История вообще очень достаточно непростая.
Светлана Елизарова.
Дело в том, что мы знаем только одно, то, что Пушкин, вот по глинковским воспоминаниям, то, что он услышал тему, эту музыкальную, да, которую привез Грибоедов. Никакую песню он не приводил, он привез тему грузинской песни. А случайно услышал эту тему и написал. Тем не менее, многие пушкиноведы, они считают, вот тот же Цивловский, он считает, что ну не могло такого быть, что Пушкин не слышал это, он просто услышал какой-то музыкальный исполнение, но не могло из этого родиться вот это стихотворение. «Не пой, красавица, при мне», потому что, ну, исполнение на фортепиано, да, Глинки, что он безусловно слышал. И «Не пой, красавица, при мне» — это разные, совершенно разные вещи. Так вот, совершенно непонятно, была ли вот эта поющая красавица совершенно, или же у Пушкина это все придумал точно так же. Там такая история. Дело в том, что стихотворение посвящено Олениной. Ну, на этом все сходятся, да, а Оленина была ученицей Глинки. То есть она обладала прекрасным голосом, она была замечательной певицей. И возможно, что она, там в стихотворении же не говорится, помните, там говорится «твои жестокие напевы», ведь напевы это могут быть и без слов. Правда? То есть она могла вот как-то напевать, и Пушкин мог это слышать. Но странно, почему это Глинка не упоминает. Ведь про такую важную вещь вряд ли ученица Глинки пела без него где-то. То есть он не присутствовал при этом. Ну, в общем, здесь очень такая странная история. Во всяком случае, мы про эту красавицу мы ничего не знаем. Была ли она, была ли это Оленина, вообще что это было. Многие дети это воспринимают, да и не дети, и взрослые, что это вообще где-то в Грузии написано, сидит грузинка вместе с Пушкиным на горах, да, вот она ему поет эти грузинские песни. То есть здесь тоже все очень такое непростое, очень интересное. И А, собственно, вот этот напев, да, здесь опять вот это такое круговое движение, тот напев, который привез Грибоедов, и на который Пушкин написал стихи. Да, кстати, есть воспоминания биографа, первого биографа Пушкина Павла Анненкова. Он немножко по-другому дает это. Он приводит, неизвестно чьи воспоминания, что вот Глинка играл на фортепиано вот эту мелодию, и гости пожалели, что вот нет слов на вот эту прекрасную, прекрасную мелодию. И Пушкин якобы написал. Насколько можно верить этим воспоминаниям, в общем-то, слишком литературный, как говорится, Воловский. Но, тем не менее, вот Анненков приводит эти воспоминания. Так получается, мелодия, на которую Пушкин написал стихи, становится песней, становится мелодией его. То есть Глинка пишет на основе этой мелодии. То есть вот это возвращение через вот этот круг этой же мелодии, которая становится уже интерпретацией Пушкина. Да, вот это такое вот в духе пушкинского стихотворения. Вот это преображение мелодии. И потом Гедики, по-моему, прекрасная интерпретация, очень интересная, да, такая тонкая. Это я взяла их две, потому что это было при жизни Пушкина, да, то есть это вот отклик непосредственный, то, что он мог слышать сам.
Историю стихотворения и романса «Не пой, красавица, при мне» рассказывала педагог дополнительного образования Светлана Елизарова. Впечатлениями от необычного урока я попросила поделиться Алену и Полину, 9 класс.
Да, я слышала, что у Пушкина очень много, на самом деле, стихотворений, на которые писали музыку, и это в частности. Но это именно потому, что, во-первых, там идет речь о пении, о каком-то, то есть потом мы говорили о слуховом восприятии, то, что есть мир зрительный и мир звука. То есть, когда появляется звук, появляется другой мир. И поэтому музыка тут вполне уместна, потому что в стихотворении как бы она тоже есть сама по себе.
Дело в том, что я это стихотворение действительно читала до этого, вот, как и многие стихотворения Пушкина. Это один из моих самых любимых поэтов. Можно сказать, что это самый любимый, потому что я у него очень много всего читала. Я читала все у него, если быть уже вот совсем честной. У меня есть собрание сочинений, всю прозу, всю лирику. Читала отрывки из дневников, переписку с женой. Только, опять же, некоторые отрывки, особо не заостряя тогда на них внимание, просто прочитать и отпустить. Ну, стихотворения, мне лицейские стихотворения его очень нравятся. Они полны вот еще вот, не знаю, как это выразить, юностью, живостью. Вот это вот чисто, не знаю, для меня. Ну, в сегодняшней жизни вообще поэтов не хватает. Сейчас очень мало поэтов. Я вот сейчас вот не смогу назвать ни одного поэта, ну, после 2000 года, вот не смогу назвать поэта нашего века. Все они остались в прошлом, все великие стихотворения, имена, которые знают все, начиная от Пушкина сегодняшнего, заканчивая Маяковский, Есенин. Все поэты ушли, к сожалению. Но как ушли? Ушли из жизни, но не ушли из памяти, как бы это ни пафосно звучало.
Иными словами, пушкинские строки говорят юному сердцу больше, чем произведения поэтов-современников, которых, впрочем, в школе не проходят. Вы слушаете «Классный час свободы», у микрофона Тамара Лиленкова. И мы подводим итог научно-исследовательского семинара магистерской программы «Филологическая герменевтика школьной словесности» с одним из ее руководителей, доцентом Высшей школы экономики Евгенией Абелюк и педагогом дополнительного образования Светланой Елизаровой.
Вы знаете, мне очень понравились вот эти замечания относительно окружения. Вот эта красавица, меня совершенно это потрясло. Во-первых, я это сама вот так, я это не заметила. То, что человек сразу это услышал, увидел, звукового окружения слова, да, красавица, окружение вот этими вот стихи, согласными, стихи, да, да, вот очень тонко. Просто очень тонко, я даже не ожидала такой тонкости. Я настроилась немножко вот на такой уровень восприятия. Они услышали, что призрак роковой – это некий промежуточный образ. Вот это вот чуткое такое ощущение несовпадения образов, вот множественности этих образов, мне это очень понравилось. И очень понравилось, и хотя я с ними не согласна, но тем не менее то, что последняя строфа – это возврат именно в реальную жизнь. Мне это очень понравилось, поскольку я никогда так не думала. конечно, вот мне очень не хватало то, что я закладываю в детей сразу с детства, восприятие музыки. Вот этого музыкального восприятия, его, конечно, очень не хватает, потому что детям нужно, во-первых, сначала понять вообще, а что от них хочет эта тетя, то есть вообще, что она от них добивается. То есть это нужно очень разжевывать и вытягивать очень долго. И если дети знакомятся с этим на уровне буквально детского сада, а это можно совершенно делать с тем же Пушкиным, который просто материал, вот, который вот лежит, и его нужно использовать именно для маленьких детей, в нем это присутствует, и совершенно детьми это воспринимается. Вот у нас как раз идет сейчас «Салтан», ну, правда, у нас сейчас идет он в первом классе, но тоже. Мы работаем и с музыкой, и с текстом, и вот это «Качиха, повариха, свати, баба, бабариха», то они слышат скороговорку в этом, они слышат вот это смыслоусиление смысла через звук, они слышат отношение, да, к этому, или, как они пишут, «родила царица в ночь, не то сына, не то дочь», они слышат вот эту злую такую вот скороговорку, они торопятся вот скорее это все засунуть, да, или суют грамоту другую, вот это суют, да, или слово «извести». Вот мы прямо работаем над, что они слышат в этом слове. И они прекрасно слышат там и змею, и, конечно, смысл сразу для них играет по-другому. То есть сама сказка и сам вот эта ткань стихотворная начинает звучать не информацией, которую практически у нас дети только вот снимают, вот этот информационный слой, в лучшем случае, звуковой слой не погружаются. И поэтому мне, конечно, этого очень не хватало, какого-то, может быть, вот этого начального, скажем, культуры, начальной культуры, умения это делать изначального. Но это формируется, и понятно, что это нельзя ожидать от детей, наоборот, меня очень порадовали вот какие-то моменты, то, что они воспринимали, вот то, что у Рахманинова, а каждая музыкальная фраза начинается с высокой ноты, а затем идет движение вниз. Вот это вот движение в глубину, движение вглубь, вот это вот в озеро, да, помните, там был такой образ луна, которая отражается в озере, мне просто очень это понравилось. И, конечно, у Рахманинова в последних его звуках именно это и есть.
Тут ведь не только музыкальная культура, тут на самом деле, ведь у нас образование, оно строится таким образом, что мы очень рано начинаем ставить перед детьми аналитические задачи, и мы абсолютно уходим от творческих задач.
Евгения Абелюк.
Дети не занимаются творчеством. Есть такой человек, Зинаида Николаевна Навлянская, она автор программы, очень любопытной по литературе. Она и Зинаида Николаевна Кудина, вдвоем они делали эту программу. И смысл-то как раз в том, что ребенок с первого класса буквально, он должен выступать в разных ролях. В роли читателя, в роли автора, в роли критика. И эти роли идут параллельно. И я очень хорошо помню, мы рядом работали с Зинаидой Николаевной, я вела кружки литературоведения во дворце пионеров тогда, дворце творчества на Воробьевых горах, а она вела кружки литературного творчества. Вот Саша Архангельский, например, вышел, там Майя Кучерская тоже потом вышла из этого кружка и так далее. И я помню, она проводила занятия, а мы как-то учились друг у друга, я, во всяком случае, точно училась у нее, я считаю, и она такое задание, например, придумала детям. Нужно было написать рассказ, и персонажи в этом рассказе – деревья. Деревья должны были заговорить, но они должны были заговорить на языке, в котором учитывалась звукопись, понимаете, вот этот шелест, еще что-то. Но это как раз то, что формирует в том числе слух. А у нас дети, мы перестаем с ними играть. Ведь то, что вы говорите о сказке о царе Салтане, связано с умением воспринимать искусство через игру. То, что совершенно естественно. Потому что на самом деле в любом произведении искусства заложена игра. Вот мы с вами даже на последних занятиях пытались
сделать.
Да.
Это именно игра звуковая.
Это абсолютно разные игры. Звуковая игра. И ведь проблема-то в том, что каждый художник выстраивает свое произведение, не объявляя эти правила игры. Но в детских стихах детям объявляет, нам понятно, что если он там пишет какую-то загадку стихотворную, да, и ребенок понимает, что это загадка. А вообще-то говоря, любое произведение интересно тем, что нам не объявлены правила игры. И читатель, слушатель, зритель должен понять, по каким правилам идет игра. А для того, чтобы это понять, нужно вот эту культуру, о которой вы говорите, развить. И, конечно, то, что дети показывают в какие-то моменты, да, такой уровень высокий постижения, это очень интересно и очень показательно. Вот я всегда замечала, поскольку мне приходилось много заниматься, вот вести там всякие секции литературоведения на всяких конференциях, как интересно пишут исследовательские работы дети. У них очень часто есть какие-то, знаете, такие мысли, в которых ты можешь увидеть озарение. Вот озарение, открытие. Вот они мыслят такими импульсами, но они еще не способны выстроить некую какую-то концептуальную систему чаще всего. Особенно если это спонтанно делается, как сегодня на занятии. Но эти озарения удивительно интересны. И грех взрослым не приглядываться к этим озарениям.
Творчество, да, конечно, но все-таки вот мне кажется, что очень не хватает изначально то, чтобы ребенок чувствовал себя своим в стихии звука. Этого очень не хватает. Он не знает, что ему делать со звуком. Он не знает, как слушать музыку, что ему надо при этом делать. Он сидит и ждет, а когда она кончится, потому что чтобы чем-то заняться. И то, что ему именно нужно заниматься, вот когда она звучит, что он должен с нею разговаривать, что она будет с ним разговаривать, что он будет в ней жить. Понимаете, вот первое – это научить ребенка жить в этом звуке. Вот чего у нас не хватает просто категорически, потому что уже поэзия – это уже, ну, более высокий уровень. Понятно, что это слово-то, это сложнее. Музыка – это стихия. Как говорит Лосев, да, это жизнь души, это вот некая тоже вот эта другая жизнь, да, вот в которую человек попадает. А слово уже сложнее, хотя, конечно, музыкальная там вот эта составляющая присутствует. Поэтому я начинаю именно с музыки и погружения детей в стихию музыки, то есть умение не говорить о ней, не что-то такое вот говорить, а вот умение в ней жить. То, что музыка, вот эта встреча состоялась ребенка и музыки, потому что дело в том, что вот это слуховое и зрительное восприятие, ведь слух гораздо древнее, чем зрение. Ведь мы вынесли из той жизни, когда мы еще не родились, звуковое восприятие. Мы слышали те звуки, у нас больше никакие органы чувств не работали, но звук мы слышим звук изначально, поэтому мы воспринимаем звук гораздо глубже. Он на нас производит гораздо более сильное впечатление, чем восприятие зрительное. И для того, чтобы ребенок понимал, а что ему делать вот в этой звуковой, он как бы потребность-то имеет, да, вот посмотрите, сколько детей вот рок слушает постоянно уши, вообще на уши. Почему? Им нужно это вот переживание, это телесное переживание. Музыка, воспринимаем музыку телесно. Мы не только через уши воспринимаем, воспринимаем, у нас скелет так устроен, да, собственно, звук распространяется по нашим костям, да, то есть это вот телесное восприятие, не только слуховое, но и телесное. Вот, и вот к тому, что вот потребность это есть, а вот как это сделать, это вот совершенно непонятно. Поэтому, когда мы ребенка учим вот этому, он понимает, что ему интересно с музыкой, что-то с ним происходит, она о чем-то ему рассказывает, и дальше мы можем уже говорить о том, что там, что он услышал, там, как он это воспринял и так далее. Но вот этот первый момент, это вот подводное вот это ныряние, вот это плавание, вот этого очень не хватает. Я не вижу методик, я не вижу, чтобы упор был именно на этом, на обучении ребенка, как жить в этой музыкальной, в первую очередь, музыкальной стихии, а затем уже и в поэтической.
Это была педагог дополнительного образования Светлана Елизарова. О том, как мелодия становится стихотворением, а Пушкин превращается в наше все, кроме нее сегодня рассказывали учителя литературы Ирина Никишина, Евгения Абелюк и их ученики. Вела программу Тамара Лиленкова. В программе были использованы материалы научно-исследовательского семинара магистерской программы Высшей школы экономики «Филологическая герменевтика. Школьные слова». Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или в рубрике «Свободные посещения».
Я рад. рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
История джаза и его герои на частотах «Свободы». На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».